Эта история, разумеется, попала в газеты и вызвала грандиозный шум, ибо она относилась к разряду сенсаций, наиболее близких сердцу жителя Туманного Альбиона. Разумеется, всплыли и другие случаи, правда, они были не столь очевидны и доказуемы, как первый. Но отношение к Долли изменилось, что выразилось в изгнании некоторого числа животных из домов. Долли были вынуждены скрыться на пустошах и в перелесках и перейти к полудикому существованию. Кстати, фирма Mitsubishi Animals категорически отказалась верить в агрессивность Долли или Хонки, ибо генетически таковое качество злобы в Хонки не закладывалось. Фирма была готова компенсировать любой случай документированного нападения Хонки на человека или другое животное, но документированно доказать это оказалось как раз и нелегко. История миссис Вайкаун докатилась до великого гуслера, где к тому времени проживало несколько десятков очаровательных лялек. Но надо сказать, что почти все эти животные достались владельцам недешево, а любовь к ним была беспредельна, так что лишь пара лялек попала в лес, а остальные жили, как и прежде. Зачем верить этим англичанам, которые спят и видят, как бы нагадить русскому человеку? Как-то Минц вывел удалого вечером погулять на набережную, а потом повел в слободу за гуслярку. Дело было весной, ближе к лету, вечер выдался теплым, они гуляли, обсуждали разные проблемы. Потом Минц спросил: «Тебе ничего не кажется странным?» — Ничего. А тишина тебя не смущает? — Какая тишина? — Подумай. Сейчас самое время заливаться соловьям. Соловьи — гордость гуслярского заречья. Положено котам кричать. У них еще не кончились брачные игры. Собакам брехать положено. Удалов умен, он сразу сообразил, куда клонит друг. — Какую связь ты видишь между этими явлениями? — спросил он. И изобилием наших любимец, лялик. Неужели и собаки от них могут пострадать? Собаки не знаю. Пока, наверное, нет. Но собаки, они чуют неладное. Прячутся в будках, зубы наружу. Не веришь? Загляни через забор. Ни одна собака не носится вдоль забора, пугая прохожих. А коты? Я боюсь, что котов в городе почти не осталось. Как же так? Неужели люди этого не заметили? Когда ты получил молодую прекрасную женщину, то, может быть, отнесешься к исчезновению жены с определенным облегчением, — произнес Минц. — По крайней мере, меньше будет ходить на питание. — Но почему? Ведь японцы клянутся, что ляльки безобидны. — Они безобидны, — ответил Минц, останавливаясь перед большой лужей, разместившейся посреди переулка текстильщиков и за последние 50 лет обросшие по берегам камышом, в котором таились лягушки. Ляльки безобидны, но их функция, их вывели для этого любить хозяина и пользоваться его ответной любовью. Эти животные для любви и ради любви. Но ведь любовь — самое эгоистичное из чувств. — Лев Христофорч, — отмахнулся Удалов, — ну при чем тут эти лисички? Это ж не люди. — Любовь — чувство вселенское, — торжественно ответил Минц. — Если крошки и ляльки любят своих хозяев, они не могут делить любовь с другими. И чем дальше, тем больше. Я даже допускаю, что их японские творцы не подозревали, что чувства в ляльках будут усиливаться от поколения к поколению. Полгода назад, когда в гуслере появилась первая лялька, она была робким, нежным созданием. А сейчас в каждом третьем доме лялька правит бал. А на улицах и в садах оказались никому не нужные ляльки, которые, тем не менее, тянутся к человеческой любви и инстинктивно понимают, что не получают ее из-за конкурентов. Знаешь что, Корнелий, я боюсь, что стремление генетиков создать идеальную машинку любви приведет к созданию идеальной машинки и смерти. Удалов не удержался и засмеялся. Отозвалась лягушка, которая сидела на краю лужи среди камышей. Она заквакала, словно давно молчала, и вот нашла компанию. И тут же нечто быстрое, светлое блеснуло под лучом фонаря. Плеснула вода, и лягушка, не успев прыгнуть в воду, исчезла в ротике ляльки, которая тут же растворилась в камышах. — Что? — удивился Удалов. — Что случилось? — Ничего особенного. Очередная сцена ревности. Лялька полюбила тебя, а ты стал смотреть на лягушку. Удалов отмахнулся, не поверив старому другу, и они пошли домой в тишине весеннего вечера, когда даже коты молчат, а попискивают лишь противоугонные сигналы на мерседесах, но тут уж ляльки ни при чем. Со всех концов света поступали тревожные сигналы. Человечество разделилось на две части. Первая часть — владельцы лялек, бескорыстные, нежно привязанные к ним и готовые ради их сохранения на любые жертвы, а также сами ляльки, готовые на все, чтобы сохранить привязанность любимых хозяев. Вторая же половина человечества полагалось, что от этой эпидемии любви исходит опасность для всего человечества. Разумеется, существовали и переходные группы населения, но эти слои были особенными. Например, число российских граждан, подписавших петиции из возвращения Японии Южно-Курильских островов, приближалось уже к 20% населения нашей державы. Следующие тревожные сообщения пришло из Колумбии. Наркобарон Эскобар Хуаниту развел у себя на вилле 60 хуаниточек, как именовали лялек в тех краях. Они ходили за ним с тайкой, глядели в глаза и любили куда больше, чем его подчиненные. И вот однажды на виллу к Эскобару пожаловал прокурор Богатый, чтобы в спокойной обстановке вручить тому ордер на арест. Произошел резкий обмен репликами между прокурором и Эскобаром, после чего прокурор отправился к своей машине. Но дойти до нее он не успел. 60 хуаниточек набросились на него, как стая ос, и в минуту обгрызли прокурора до белых косточек. К несчастью для хозяина виллы, полностью одобрившего действия своих крошек, сцену наблюдали шофер прокурора и охранник, которые заперлись в бронированной машине и смогли вырваться с территории виллы, преодолев пулеметный огонь. Вечером в виллу штурмовали вертолеты. Всех хуаниточек захватили как вещественные доказательства, а сам наркобарон скрылся. К утру он, движимый благодарностью к любимицам, совершил налет на прокуратуру и скрылся в лесах вместе с хуаниточками. Банда Эскобара, к которой постепенно примыкали все новые и новые отряды головорезов и приблудных лялек, вскоре превратилась в армию, которая претендовала на то, чтобы установить в Колумбии свою власть. В гусляре некоторые верили в эту историю, например, Минц. А некоторые, как семейство Савичи, считали все происками лялька-ненавистников. Так что, когда начали раздаваться в прессе голоса о том, что лялек надо ликвидировать, возмущению мирных владельцев этих крошек не было предела, они готовы были лечь на рельсы. Потребовались новые драматические события, чтобы общественное мнение начало склоняться к враждебной лялькам позиции. А события были следующими, хотя их описанию Савичи не верили. В Болгарии стайка лялек, объединенная нежной любовью к воспитательнице детского сада в Пловдиве, уничтожила младшую группу, потому что дети шумели и не слушались воспитательницу. На танковых учениях в Южной Корее три ляльки, принадлежащие командиру полка, сожрали экипаж танка во время учений, ибо члены экипажа нелестно отзвались о душевных качествах полковника Ким Сен Ира. Пробравшись на американский космический корабль «Атлантис», Парочка Долли, любимцев астронавтов, убили штурмана Блэки Брауна, который по рассеянности занял спальное место хозяина Долли, старшего лейтенанта Коннолли. Можно не повторять примеры. Их тысячи, и с каждым днем они множились. Любовь этих милых созданий была убийственна, как любая идеальная любовь. И тогда, в начале сентября, когда уже не только подмосковные леса, но и джунгли Вьетнама кишели ляльками и их родственниками, не оставившими в лесах ни одного живого существа, ООН большинством голосов при шести воздержавшихся приняла решение о прекращении производства лялек, Долли и Хонки, а также об истреблении тех, что еще живы. О, какие драматические сцены разыгрывались, когда специальные международные команды проходили по домам, извлекая и увозя зверьков. Происходили вооруженные схватки. Австралиец Бен Костелло держался против полиции 6 суток, его пришлось разбомбить с вертолета. Наконец, безумно дорогая операция закончилась. Удалов заглянул к Минцу и сказал с порога: — Ну что, пошли в лес, будем слушать птиц. — Ангел мой, — ответил Минц, — откуда ты возьмешь птиц? Они вымерли, как динозавры. — Разведем, — ответил Удалов. Они пошли гулять. Всюду было тихо, а люди ходили потерянные, мрачные, обездоленные. Гуляя, они дошли до огородных участков, что тянулись вдоль леса. Там увидели Савича. Он как раз подходил к участку. В одной руке он нес лопату, в другой — дорожную сумку. — Привет, Никита, — сказал Удалов. — Тоскуешь по своей ляльке? — Ох, тоскую, — ответил Савич и прибавил шагу. И вдруг Удалов увидел, как сумка в его руке шевельнулась. — Никита! — закричал он вслед Савичу. — Что ты делаешь? Неужели ты не понимаешь, что нельзя оставлять в живых ни одной ляльки? Никита злобно поднял лопату. — Если донесете, — сказал этот мирный робкий провизор, — убью на месте. Мне нужна любовь. Я получаю и даю ее. Минц с Удаловым не стали сражаться с Савичем. Тем более именно тогда Минц предположил, что, по крайней мере, половина лялек осталась своих хозяев, которые их умело спрятали. А это значит... Ну, вы понимаете, или цивилизация, или любовь. И тогда Минц уселся за изготовление средства против лялек. Каким-то образом сильно поумневшие и живущие теперь все больше по лесам, ляльки прознали про опасность. И дом номер 16 трижды подвергался штурму, но, к счастью, устоял. Убили только последнего в городе упорного, могучего и мрачного кота Василия, который на своем боевом щиту имел 20 лялек. Наконец Минцу удалось создать средство от лялек. Как всегда, ход мысли ученого был необычным. Он понимал, что травли или иным способом истреблять лялек не только антигуманно, но и опасно. Исторических примеров тому в России достаточно. Только попробуйте раскритиковать политика. Уличить его в мздоимстве и воровстве, а еще пуще, посадить его в тюрьму за то, что он ограбил приют и убил нескольких бабушек, и вот тогда в сердцах людей поднимается сочувствие, жалость к этому мерзавцу и острое желание избрать его губернатором. Как только вы напустите на лялек мор, любовь к ним утроится. А к чему это приведет, неизвестно. И не исключено, что через год-два какая-нибудь лялька станет у нас президентом. Так что Минц придумал способ безболезненный, хоть очень обидный для ляльковладельцев. Ему удалось создать аэрозоль, безопасно заполнившую околоземное пространство. Люди ничего не почувствовали, а ляльки почувствовали отвращение к людям, включая любимых хозяев. Лялька просыпалась утром. Смотрел, как хозяин, потягиваясь, встает и спешит на кухню подогревать молоко для нее, любимой. Пока он суетится, лялька вдруг испытывает приступ нелюбви к хозяину и к его домочадцам, и к людям вообще. Такой сильный приступ, что кидается в форточку и несется в густой лес, в пустыню, в горы, так чтобы не видеть опостылевшие людские морды. Это была дудочка Крысолова, но как бы наоборот. Ляльки шли не за Крысоловым, а бежали от него и его друзей. Это массовое бегство лялек сопровождалось трагедиями, потому что хозяева убегали в леса за своими любимцами, метались по чащобам, взбирались на лавины и кричали: «Лялька, иди сюда! Лялечка, я тебе морковку принесла! Лялечка, Дашенька и Машенька тоскуют по тебе!» Но никакого ответа. Лишь шуршит сухая листва. Ляльки убегают все глубже, в чащу, только бы их глаза на людей не смотрели. Так завершился первый акт драмы, чуть не погубивший человечество. Но за ним, как оказалось, последовал второй акт. Потому что фирма Mitsubishi Animals, закрытая постановлением японского правительства, сменила вывеску и выдумала новую каверзу. И свидетельством тому совсем недавняя история в нашем великом гусляре. Эдик Гаврилов, недавно разошедшийся с Римкой, сидел у себя дома и думал то ли спать, то ли про мечного бешеного почитать, и вдруг в дверь позвонили. Эдик доплелся до двери и увидел, что за дверью стоит девушка в темных очках, туго закутанная в платок. — Эдуард Гаврилов здесь проживает? — спросила она. — Это буду я, — признался Гаврилов, которому понравился низкий с хрипотцой голос девушки. — Холост? — спросила девушка. — Разведен. — Тянется к настоящей любви? — спросила девушка. — А то, — сказал Гаврилов, — тогда вам письмо от фирмы Mitsubishi Lovers. Письмо было написано на пишущей машинке крупным русским шрифтом. — Дорогой друг, — сообщалось с ним, — мы узнали о вашей проблеме и решили помочь. Мы посылаем вам на пробу генетически выведенную идеальную любовницу и жену, добрейшее существо, вашу сексуальную мечту Галину Г. Познакомитесь с ней, поговорите, и если понравится, оставляйте себе. А нам пришлите обратно подписанную вами бумагу о возвращении Южно-Курильских островов. Получение письма будем считать началом нашего доброго сотрудничества. Пока Гаврилов, шевеля губами, читал письмо, гостья сняла черные очки, сбросила платок и скромно села на стульчик в углу комнаты, прикрыв ладонями коленки. Гаврилов кинул на нее взгляд, потом посмотрел внимательно, опустился пред ней на колени и попросил руки и сердца. — Я готова быть тебе идеальной любовницей и женой, — сказала Галина на пристойном русском языке, — но сначала подпиши письмо. — Говорят, что в гусляре уже появилось около 40 идеальных женщин из Японии. Они всем хороши, но ходит случай, что ревнивы. 1997 год.